Тот, кто писал библейские строки, конечно, был полным невеждой в астрономии. Но Бог-то должен был бы и в ту пору, когда писалась Библия, знать все. Обращает внимание и то, сколь ничтожна по Библии роль звезд в программе сотворения мира. Два больших светила – это Солнце и Луна. Луна – ничтожный спутник нашей Земли. Невежественный автор и не подозревает, что Луна, Земля и даже Солнце – все это еще так мало значит во Вселенной. Даже наше ослепительное Солнце, главное светило нашего солнечного мира, есть не более чем скромная звезда, одна из десятков миллиардов звезд, образующих огромную звездную систему, нашу галактику. Священный автор видит только Землю и все сводит к Земле. Между тем, Земля – это одна из планет. Она движется вокруг сравнительно небольшой звезды. Эту звезду, наше Солнце, которое вместе с тем по объему в 1 300 000 раз больше Земли, невежественный автор книги «Бытие» ставит в полную зависимость от ее спутника Земли. Автор наивных библейских фантазий обомлел бы, если бы ему довелось воскреснуть в наши дни. Какие глаза он сделал бы, прочитав любую популярную книгу по астрономии или попав в астрономическую обсерваторию, понаблюдал бы в хороший телескоп горы на Луне, пятна на Солнце, спутники планеты Юпитер и иные небесные объекты, которые Бог будто бы поставил на тверди небесной. Вернемся к Библии. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». И стало так. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их. И увидел Бог, что это хорошо. Бытие, глава 1, стихи 20-25. Куда же лучше? И всемогущий мастер, у которого есть руки, потирал их от удовольствия. Но впереди его ждало еще лучшее. «Однако ни одно из этих животных не похоже на меня», — подумал он. «А жаль. У меня красивая голова, небольшие уши, живой взгляд, правильный нос и, наконец, хорошие зубы. Я, конечно, легко мог бы создать и зеркало, чтобы смотреться в него. Но я думаю, гораздо лучше видеть себя, созерцая похожего на себя. Ладно, надо, чтобы на земле было животное, похожее на меня». В то время, как старик этак рассуждал сам с собой, несколько только что созданных им обезьян кувыркались у его ног. «В них есть что-то от меня, — должно быть, — подумал он, — но это еще не то. У всех у них есть хвост, а я хвоста не ношу. Есть, правда, и между ними бесхвостые, но все же это не то». Обезьяны продолжали гримасничать и кувыркаться. Тогда Бог взял кусок сырой земли и стал лепить человека. Можно ли после этого утверждать, что Бог есть только дух и рук не имеет? Библия говорит также, что, создав человека, Бог вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Бытие, глава 2, стих 7. Есть одно неясное место в первой главе книги «Бытие», стих 27, которое, казалось бы, позволяет заключить, что человек был создан гермафродитом, обоеполым, и что лишь впоследствии Бог внес поправки в свое творение. Вопрос о создании женщины поднимается только в конце второй главы, А в 27 стихе 1 главы Библия говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, сотворил его самцом и самкой по образу Божьему». Это и есть стих, буквально переведенный с древнееврейского языка. Он и дал повод к рождению весьма распространенной легенды о богах-гермафродитах. С другой стороны, стих этот, именно вследствие своей двусмысленности, всегда подвергался искажениям со стороны благонамеренных христианских переводчиков. В русских изданиях Библии дается очень нескладный перевод 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Однако было бы ошибкой придавать слишком много значения этой библейской фантазии. Есть немало и других мест в Библии, совершенно не нуждающихся, да, впрочем, и не подлежащих никакому пониманию. Обратимся лучше к тому, что считается общепринятым. Как только Бог создал человека, Он объявил его венцом творения. Тотчас же Он устроил для него смотр всем животным. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Бытие, глава 2, стих 19. Это был, вероятно, забавный парад. Даже самый ученый естествоиспытатель едва ли решился бы стать в этом случае на место Адама. Имя первого человека Адам впервые появляется в 25 стихе 2 главы книги «Бытие». До этого места Библия говорит о безымянном человеке. Слово «Адам» исследователи сопоставляют с древнееврейским словом «адамах» – «земля-мать». Так именуется и глина, а также вообще сырая красная почва. «Наполняйте землю и обладайте ею», было сказано Адаму, «и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Бытие, глава 1, стих 28. Не лишне отметить, что вопреки этому Божьему велению, царь природы человек вынужден был бороться, и не всегда успешно, со львами, тиграми, медведями, крокодилами, волками и тому подобными, и не только хищные звери с удовольствием пожирали многих людей, но все человечество является еще добычей и многих неприятных паразитов, блох, вшей, клопов, а также болезнетворных микробов. Кроме того, Бог, создавший хищных зверей, любящих бифштекс из человечины, самому-то человеку приказал быть вегетарианцем. Цитируем Библию. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бытие, глава 1, стих 29. Эту особенность питания первых людей просим заметить. Наконец, вечером шестого дня, когда все было окончательно или почти окончательно готово, Бог, счастливый и до кончиков ногтей довольный своей работой, утомившись, придумал себе отдых. Цитируем. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Бытие, глава 2, стих 2. Продолжаем читать Библию. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс. Имя второй реки – Гихон, Геон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хидекель, Тигр. Она протекает пред Ассирией. Четвертая река – Ефрат. Бытие, глава 2, стихи 8, 10, 14. Этими подробностями автор хотел дать точные указания относительно места расположения земного рая. Но уж лучше бы он ничего не говорил, ибо трудно более глупо попасть впросак. Все комментаторы согласно признают, что Фисон есть река Фас, впоследствии названная Араксом. Это река в Армении, имеющая свои истоки в одном из самых недоступных ущелий Кавказа. Допустим, что в этих местах и встречаются золото и оникс, но уже никто не знает, что такое Бдулах. С другой стороны, не может быть никакой ошибки насчет рек Тигра и Евфрата. Ясно, что книга «Бытие» относит местонахождение земного рая к области между Арменией и Ираком, Месопотамия. Хотя истоки Аракса, Тигра и Евфрата и расположены сравнительно недалеко один от другого, однако все эти реки имеют каждая свой собственный источник. Аракс, наибольший приток Куры, берет свое начало у Бингельдага в Турции и течет к Каспийскому морю. Что касается Тигра и Евфрата, то они не только не имеют общих истоков, но, напротив того, сливаются, впадая в Персидский залив. По поводу реки, которую книга «Бытие» называет Гихоном, промах священного автора прямо фантастичен. Это, говорит он, река, обтекающая землю Куш, Хуш. Однако, согласно самой же Библии, земля Хуша, сына Хама и отца Немрода, есть не что иное, как Эфиопия. Следовательно, Гихон – это Нил, который, как известно, протекает не в Азии, а в Африке, и в направлении совершенно противоположном Тигру и Евфрату, то есть с юга на север. Если считать его истоки в горах экваториальной Африки и в области озера Виктория-Нянца, получится почти 3000 километров расстояния между истоками первых трех рек и этой реки. Книга же «Бытие» объявляет, что все они орошают один и тот же сад Эдемский. Правда, две из этих рек, Тигр и Евфрат, имеют свои истоки на расстоянии не больше 100 километров один от другого, но уже и это довольно много для сада. И при том, что это, скажите на милость, за сад, это громадная территория, находящаяся в горах и на отвесных скалах, в одном из самых неудобных мест земного шара. Любопытно отметить, как крепко подобная библейская география сидела в головах даже и ученых по своему времени людей. Образованнейший путешественник X века Лев Диакон уверял своих читателей, что Дунай или Истер есть одна из рек, вытекающих из райских садов. Получив начало в Эдеме, она скоро скрывается под землей и, протекший невидимо некоторое расстояние, вырывается вновь наружу в стране кельтов. Один из древних христианских богословов, блаженный Феодорит, между прочим, дает и основания для подобных суждений. И другие реки, говорит он в толковании на книгу «Бытие», выходят в одном месте, потом какими-либо углублениями скрываются в землю и снова вытекают наверх. Не напрасно же Бог устроил сие, но чтобы пресечь излишнее человеческое любопытство. Ибо если бы их течение было явно, то иные покусились бы, идя по их берегам, отыскивать место рая. Священник Иоанн Лукьянов, совершивший в 1710 году путешествие к святым местам в Палестину, пишет буквально следующее. «Августа в 11-й день при дохом к Нилу реке, что из рая течет, путешествие, 1862 год, страница 51. Перенесемся мысленно в этот чудесный рай, где четыре большие реки берут начало из одного источника и несут в разные стороны свои воды. Адам гуляет по своей усадьбе и предается усладам безделья. Вот каковы, вероятно, его размышления. «Я человек и называюсь Адамом. Кажется, это значит «красная земля», так как я был сделан из глины, как простая посуда. Сколько мне лет? Я родился несколько дней тому назад, но, как говорит старая поговорка, мужчине столько лет, сколько показывает его внешность. Вот почему я могу сказать, что я, собственно говоря, родился в возрасте 28 лет, имея все зубы. Нет, еще не все зубы. У меня нет еще зубов мудрости. Недурно сложен, черт возьми. Да и как же мог бы я не быть красивым парнем, если, за исключением возраста и бороды, я являюсь точной копией господина Бога, самого знаменитого существа во Вселенной? Поглядите-ка на мое здоровье, на эти руки, на эти стройные ноги, на эти мускулы, на этот румянец. Никакого ревматизма. Плюю вообще на все болезни, в том числе на оспу. Папаша создал меня с готовой оспенной прививкой. Положительно, я хорош. И жизнь не дурна в этом прекрасном месте. Ухожу, возвращаюсь, срываю с деревьев любые фрукты и ем, сколько влезет. Я не испытываю ни малейшей усталости, так как ничего не делаю. Если я люблю поваляться на траве, так только ради удовольствия.